Далі з вами Алена Тиханович, просягваем програму. У сталічным катэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі, што на плошчы Свабоды ў Менску, сёння ў суботу адбылося вянчанне палітыка былога палітвязня Павла Севярынца і Вольгі Шылак. Павел православны, а Вольга з каталіцкай сям'і. Маладыя вырашылі вянчацца ў касцёле, таму што службы там вядуцца па-беларуску. На святочнай цырымоніі была і Інна Студзінская.
Такой колькасці гасцей на ўрачыстай цырымоніі вянчання ў касцёле яшчэ не бачылі, прызнаюцца святары. Павіншаваць Павла Севярынца і Вольгу Шылак прыйшло каля сотні чалавек. Сябры па маладым фронце, Наста і Змітер Дашкевічы, Яўген Скочка, Алексей Шэйн, Мікола Дзімідзенка, паплечнікі па БХД Віталій Рымашэўскі, Дзяніс Садоўскі, палітыкі Анатоль Лябецька, Уладзімір Некляеў, Александр Казулін, літаратары Геннадзь Бураўкін, Уладзімір Арлоў, Лявон Баршчэўскі, родныя палітвязняў. Нявесту Вольгу ў прыгожым белым строі да алтару прывёў бацька Франц Шылак, Паўла маці Таццяна Севярынец.
Я беру цябе, Ольга, табе за жонку і абяцаю захоўваць табе вернасць у шчасці і няшчасці, у здароўі і ў хваробе, а таксама любіць і шанаваць цябе ва ўсім жыцця твайго.
Абрад вянчання здзяйсняў ксёндз Віталь Драздоўскі.
Што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучаны. Заключана вамі суженства, аўтарытэтам каталіцкага касцёла пацвярджаю і благаслаўляю. У імя Отца і Сына і Духа Святаго.
Павел і Вольга пазнаёміліся 5 гадоў таму. Вольга скончыла філфак БДУ, выкладае беларускую і польскую мовы. У адрозненні ад Паўла, яна асоба пакуль не публічная, вельмі сціплая. Кажа сяброўка і сведка нявесты Вольга Нічупарук.
Яна вельмі любіць Хрыста і Пашу, вельмі шчырая, адданая, сапраўдная сябра.
Паплечніца яшчэ па маладым фронце Наста Палажанка Дашкевіч, якая некалькі месяцаў таму таксама пабралася шлюбам з былым палітвязням з Дмітром Дашкевічам, не хавае эмоцый.
Здорава, вельмі рады. Паша для нас вельмі блізкі чалавек, і мы рады, што ён знайшоў такога цудоўнага чалавека, спадарожніцу жыцця свайго. Паша шчаслівы, і я спадзяюся, што многія, гледзячы на яго, натхняцца, можа прыгадаюць свае сужонскі нейкія абавязкі, тыя радасці, каторыя прыносіла вам веселле. І рады за Вольгу, бо пэўна за Пашу, што ён будзе цудоўнейшым мужам, цудоўнейшым бацькам. Шчаслівыя, вельмі хочацца, каб гэтае пачуццё і ў іх, і ў нас засталася падолі.
Яўген Скочка разам з Паўлом Севярынцам стаяў ля вытокаў маладога фронту яшчэ ў 1997. Потым ад палітыкі адышоў, ажаніўся, жыве з сям'ёй у Гомлі, займаецца бізнесам, але ўсе гэтыя гады застаецца верным сябрам Паўла.
Урэшце дачакаліся і з радасцю свае правы на брата і сябра перадаю ўжо Вользе.
А як вось ты знайшоў зараз Пашу? Кажуць, што ён ніколі так не свяціўся, ніколі наогул такім натхнёным не быў.
Не бачу ніколі такім шчаслівым на самой справе. Што такое? Суровыя заўсёды былі, а тут Паша шчаслівы такі. Правда, я такім яго не бачу.
І Яўген Скочка, і яшчэ адзін маладафронтавец Мікола Дзімідзенка людзі сямейныя. Мікола на вянчанне Паўла і Вольгі прыйшоў з жонкай і маленькім сынам.
Вельмі рад за Павла Константиновича, што ён узмацніў свае тылы і ўжо можа быць паўнавартасным не толькі кандыдатам, але і прэзідэнтам.
Што пажадаць трэба маладым у гэты момант?
Трываласці, цярпення, побольш самае галоўнае. Ну а тое, што ёсць, безумоўна, ў іх, і тое, што дапаможа, это каханне, каб яно ўзмацнялася толькі і ніколі не змяншалася.
На вянчанне Павла Севярынца і Вольгі Шылак прыйшлі родныя і блізкія тых, хто ўсё яшчэ застаецца за кратамі. Маці палітвязня Ігара Алінєвіча, спадарня Валянціна, вельмі ўзрушаная прыгажосцю і ўрачыстасцю самой цырымоніі вянчання.
Я чуть не расплакалася. Сёння якраз ад Ігоря получила пісьмо. Он узнал из газет, что Павел вянчается, говорит, поздравляю. Какой-то просто цуд, просто рождественские чудеса.
Маці Павла Севярынца, спадарня Таццяна, кажа, што ніколі не бачыла свайго сына такім шчаслівым.
Я ведаю, як змяніўся яго настрой, калі ўжо ён атрымаў станоўчае «да». Заўсёды толькі палітыка, толькі справы. А тут яшчэ вот эта пяшчота з'явілася, мягка з'явілася. Я так рада, што наканец-то ён вот это простае чалавечае шчасце. Будзем з бацькам вельмі чакаць унукаў, канешне, яшчэ ад Пашы. Дай Бог ім шчасце, спадзяюся, што ўсё будзе. Таму што Паша ўмее берагчы, тым больш доўгі час до гэтага ішоў з болем сэрцам, са слязьмі, усё это здабылася, вот это шчасце. І дай Бог, каб іхнія дзеткі жылі ўжо пры волі сапраўднай волі.
Кажа Таццяна Севярынец.
Гаворыць і паказвае Свабода. «Зона свободы» – штотыднёвая аналітычная передача на телеканале «Белсат». Кто допоможе супрацоўнікам хуткай допомоги? Ці можно в Беларуси знайсці правду? Про гэта у передачи, якую вяде Александр Лукашук. У передачи удзельничают Франек Вячорка и Юрий Дракохруст. На скайп-сувязи з Менску – экономист и блогер Дмитрий Саёнак. Глядите передачу в субботу 11 студзеня в 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
12 студзеня у кампаніі мясцовых выбараў наступае новы этап вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Карэспандэнт «Свабоды» Владзімир Глот высвятляў, ці будуць вылучацца на мясцовых выбарах лідары апазіцыйных палітычных партыяў.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал «Свободе».
Вылучение кандидата у депутаты начинается за 70 дзён и заканчивается за 40 дзён до выборов. Это значит с 12 студеня по 10 лютого. Это наибольший такий отказный этап для кандидатов.
Наибольшую колькость вылученцев рыхтуя партия «Справедливый свет». Ее лидер Сергей Калякин сказал «Свободе», что он так само будет балетоваться.
Могу сказать докладно. Совместно Калякин будет удельничать. Городской совет Минска. Остатнее тут по-разному будет. Я ведаю, что по разных причинах двое не будут удельничать. Башкевич и Елисеев. А остатнее, пока что пытание есть, но оно не вырешено до конца. То есть мы не принимали решение по усих. Хотя у нас есть рекомендации для усих сябров партии, об тем, как они разглядели максимость к делу.
Партийные справы не дозволяют особисто вылучаться у кандидата керовницы Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ирине Вештарт.
У меня так дуже шмат працы, что не маешь часу займаться и уделом у своей выборчай кампаніі ў мясцовы савет. У нас плануецца ў сакавіку з'езд, а гэта ж трэба працаваць, разумееце, выйсці з насельніцтвам працаваць, трэба частку працы адсунуць партыйнай ад сваёй спіны, а ў мяне, напрыклад, скажам, першына вельмі сильно заняты системой назираний, и, до речи, все остальные наместники мают гурбу працы. Я с задовольнением вылучилась. Я неколи была 16 год депутатом и поудельничала, а у меня высшей головы працы. Это без выборов.
Наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусев поведомил «Свободе», что каждый из лидеров партии особисто будет вырашать, балетоваться ему у мясцовый совет, альбо не.
На эту тему душу мы не разговаривали, так? Каждый принимает решение сам, тому лучше, конечно, с каждым особисто разговаривать. Я такой вагаюсь, не ведаю, чем мне варто, чем не варто, чтобы на место было цепляться после президентских, парламентских. Я противник того, что треба помогать молодым. Но початковое решение все-таки будем еще обмерковывать. Час еще запасились. Хотели еще, что в то, что пойдет. И, зараз у нас была ситуация, комиссии улучшали, не было, когда заниматься кандидатами дуже, потому что у суды подавали, было справа шмат. Потому что праца была такая, не зробишь наскоком. Зараз допомагаем формувати ініціативні групи, люди подають заявки.
Аргкомітет у справі створення партії Білоруської християнської демократи очолює три состаршині – Георгій Змітрук, Віталій Римашевський і Павел Сєверинець. Спадар Римашевський розповідає.
То, що тичиться у ділу кампанії виборчих у якості кандидата, то у мене, у Павла Сєверинця, такої можливості ще два роки не буде, поскільки ми маємо судимості, і тягом двох років вони ще не здимаються. Це обмежування. На кон Георгія Змітрука, то цілком можливо в рамках агульної стратегії Білоруської християнської демократії використовувати цю кампанію, в якості там уділу в виборах, а досягнення своїх метів, можливо, він буде влучатися.
У рамках своєї стратегії збирається дійничать під час місцевих виборів і об'єднана громадянська партія, відзначає її лідер Анатолій Лябецька.
Наша дійність прив'язана до території всієї Білорусі. Это наше, блядь, одолжение от всех остальных будем. Мы не будем привязываться только до той территории, где будут зарегистрованы наши спикеры. И я скажу, что будет не обовязковость, то, что мы будем доверенными особами, это как минимум. Можливо и спикерами.
Каже Анатолій Лябецька. Зараз голоси народа. Як, на вашу думку, апошнім часом міняється популярність Лукашенка у громадстві? Повялічується чи зменшається? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Мне кажется, что на сегодняшний день у него рейтинг такой же, какой был, такой остался. Может быть, некоторые думают, что он уменьшается, но на самом деле, к сожалению, что думаю, вряд ли.
Наверное, все-таки падает. Дороговизна, скорее всего. Скорее всего, дороговизна.
Я ее ненавижу.
Не расти.
За всех ответить не могу, а для себя он для меня не авторитет был изначально и сейчас таковым не является.
Конечно. Нет, она падает очень быстро и стремительно.
Вообще, для здравомыслящего человека причина всегда была очевидна, что Лукашенко не тот человек, который нужен Беларусь. Он так ее загнал в угол.
И он говорит, слишком долго у власти.
Наверное, нет, не растет. Это работы нет у людей очень много, многие, да. Жизнь тяжко. Хуже стало жить.
Одни довольны, другие недовольны. Ну, даже затрудняюсь сказать, честно.
Я думаю, что растет. Ну, потому что все-таки он старается. Столько строит, столько всего делает, столько построил. Я считаю, что растет.
Я мыслю, что снижается. Потому что живем все дрянь. А во всем снижается все. И уровень культуры, и уровень доходов населения, и достатка. Вы смотрите, наш народ сейчас думает о том, что ему купить в магазине. О культуре мы вообще забыли. Это становится какими-то абстрактными вещами, никому не нужными. По-моему, нация не должна так жить. Так живет народец, а не народ. А я думаю, что белорусы это все-таки народ.
Меркование Городенцев. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основная тема сегодняшних поведомлений. Былый политвязень Павел Северынец и его обранница, наставница Ольга Шилак, обвенчались у столичном катедральном костеле Найсвятейшей Панны Марии. От 12 студеня начинается вылучение кандидатов у депутаты мясцовых советов. Великую колькость вылученцев рыхтует партия «Справедливый свет». Ее лидер Сергей Калякин будет балотоваться у Менский горсовет. Политвязню Уладу Яроменку не дозволили у турме зрабить новогоднюю елку навод зеленых пакетов. Олесь Пеляцкий отказывает на шматликие веншаванні. Представлять Беларусь на международном конкурсе Евробачення будет 30-годовый Юрий Ващук. Влад Яроменок написал про умовы у арештном доме у Барановича, где будет находиться до соковика. А Василию Парфянкову батьки отправили гроши, бо у вязня нема сродков навод на конверты. Новины политвязня узбирал наш корреспондент Олег Грузилович.
З молодофронтовцем Уладзем Яроменком у Барановичском арештном доме сустрелась адвокат. Жонка политвязня Валентина расповела апошні звездки про мужа, у яких он зараз находится в умовах.
Выглядає он добро. Каже, что на той момент было 8 человек у камеры. Яны, каже, больше-меньше нормальовы. Расповедал про елку. Он там пытался створить елку из пакетов зеленых, але все-то забирали у него. Расповедал, что кормят достатково добро. У вечера дают добрый кусок рыбы. Ну, тримаются довольно-таки бадьоры.
По воде Влади Яроменко, умовы в арочном доме у Барановичах лепшие за умовы в изоляторе Новоалдарского. Кожный день Влад Яроменок и его жонка Валентина пишут листы один одному. За свято, умеркуя Валентина Яроменок, отбылись перепынки у доставцы листов, и тому они доходят не по одним, а стосами. С Барановичу Валентина отримала от мужа уже 7 листов. У турме у Барановичах Влад Яроменок пробудет до соковика. Хутка после этого его жонка Валентина мусит народить дочку. Активист молодого фронта Влад Яроменок осужден на полгода арештного дома небыто за порушение отбытия превентивного нагляду, який был накладен на него за удел в акциях солидарности с политвязнями. Батьки Василя Парфянкова терминово отправили ему жодинскую турму гроши, каб мог набыть конверты и паперу для листов, а так само нечто с харчов. Про это поведомила громадская активистка, режиссер документального кино Ольга Миколайчик, якая пекуется былым политвязнем. В опошнем листе Василий Парфянков поведомил, что мусить спынить листование, бо нема на рахунку грошей, а ягодные гроши из лечебного профилактория, где его тримали раней, милиция ему не вернула.
Отправила ему великую колькость газету и комсомолку, и АИФ, и народную волю, и еще часописы, и написала лист. Пока что пришло только от Алтуховича сегодня письмо, а это самое от Васи пока ничего нема вообще.
Каже Ольга Миколайчик. Василя Парфянкова осудили на год колонии строгого режиму за порушение правил превентивного нагляду. Покой заходится в жодинской турме, откуль у конце студеня активиста мусить перевести в колонию у Горках, якая мае репутацию одной из горших у Беларуси. У 2011 году Василь Парфянков был осужден на 4 года за площу и вышел в конце года по воле помилования. Активисты несколько разов затримливали за акции солидарности с притязнями и про суд поставили на превентивный нагляд, а в 2013 году без суду отправили на примусовое лечение от алкоголизма у Светлогорск. Оттуль у снежня Парфянкова привезли в першамайский суд Менска, который покарал его годом колонии. Активист подал скаргу у Мінгарсуд, але влады не стали чекать разгляду этой скарги и отправили Василя Парфянкова у Жодинскую пересидную тюрьму. Громадские активисты в Беларуси домагаются признания Василя Парфянкова снова политвязнем. Алесь Беляцкий отримал шмат віншаванняў с Новым годом и калядами. Про это поведомила жонка правоборонцы Наталья Пінчук со спасылкой на ягоны лист, який она отримала уже в Новом годе.
Он так само говорил, что вельми шмат віншаванняў сапраўды ему пришло с калядами и с Новым годом, что зараз спрабуе на всем написать, насколько это магчыма. Что еще у него есть такой обовязок, скажем так, приемный обовязок перед іншими.
Каже Наталья Пінчук. Чи есть у Олеся Беляцкого проблемы с пустыми конвертами и поштовками? По воле жонки политвязня, у листах, которые доходят до Олеся, часто укладены конверты, и это вельми допомагает мужу в дальнейшем листовании, за что он вельми удячный. Про себе по воле Натальи Пінчук Олесь Беляцкий написал не шмат, что с ним все нормально. А вот телефонных размов с ним у нас все это покуль не было, означает Наталья Пінчук. Керовник правоворончого центру «Вясна» Алесь Беляцкий осужден на 4,5 года зневольнення, нібито за утоювання великих прибытков за мяжи. Правоворонца доводил в суде, что гроши шли на допомогу ахвярам політичних репресій.
А в Украине новые сутички с кровопролитцем выкликало учорашнее решение суду, який послал на 6 годов за краты трех человек, что збирались еще в 2011 году взорвать помник Ленину у Борисполі. Серьезно был сбитый и былый министр внутренних справ Юрий Луценко. С Киева Павло Зубюк.
После вчерашнего решения суда по справе гасильковских террористов, так званых, были отмечены сутички помеж спецподразделением милиции «Беркут» и громадянами в районе Святошина, города Киева. После этого вдарилось весьма неприятное сбитие громадян и, в том числе, сбитие былого министра внутренних справ в часов Ющенки Юрия Луценки. На даний момент стан Юрія Луценки оцінюється як середньої тяжкості. Так само сьогодні відбулися дуже неприємні події у місті Харкові, де відбувається з'їзд активістів Євромайдану з усієї України. У цей з'їзд відбувається у храмі Української автокефальної православної церкви. Приблизно 2 години назад з'їзд прямо в храме был атакован неведомыми спортсменами в черных масках. Двери были заблокованы. Люди, удельники форума Евромайдана, выкликали милицию. Милиция навод затримала около 20 нападников. На данный момент высветляется, кто это и чему они напали на форум Евромайдана.
Передавал Павло Зубюк.
Щодня на хвалях свободи гучать фрагменти творів удільників першого літературного конкурсу ім'я Франтішка Аляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні.
І зараз новий фрагмент книги політв'язня Ігора Алінєвича «Єду у Магадан», читає Аліс Дашинський.
Потім починалася самая складаная дорога назад. Спочатку ми ходили кроком, затем бігом. У виніку прийшли до шматразових забігів. По команде, загрузившись кешерами, матрацами с простиною, якая вечно выпадает, треба было бегчи вверх по узкой крутой лестнице. Амаль на финише карники спаняли и примушали спускаться вниз. И знов наверх. Гэтага не вытрымая нават вельми физично моцный человек. Доползаешь до нараў упараны, як конь, и нават не раскладаешься. Так все становится абыякова. Закатаваўши телесно и душевно, карники прималіся за мозг. З 18 до 22 по мясцовым СІЗА ТБ, звычайнае ТБ отключили еще у снежні, починали крутить усякие программы, из яких 90% складали самый сапраўдный шлак. Мистика, псевдогісторія, чеченские боевики, террористы, політикани, наркоманы, габрейская змова, даляр кривосмок. Усё б нічога, але гэта паўтаралася кожны день. Десятки разов одно и то ж. Яны дзяўблі мозг трывожнасцю, пачуццём небяспекі. Разліку даваўся, мабыць, на выпрацоўку неўроза, у першую чаргу неўрастэніі. Гэта тебе замбаванне было горш за ўсё. Часам даводзілі да панікі і самаразбурэння. Акрамя гэтага трансляваліся праграмы адкрыта ультраправага зместу. Паказвалі фільмы «Расія з ножом у спіне» і да таго падобнае. Гэта выглядала зусім па-ідыёцку. Калі зэкаў пераконваюць, што Пуцін, габрэй, Расія, сіяністская дзяржава. Перыядычна заходзілі кантралёры ў суправаджэнні масак з дубінкамі ў руках, правяралі, ці глядзім. З часам сталі хітрыць, рабілі гук фонавым, а пасля адключалі зусім. Шпацыр у дворыку 1-2 гадзіны. Быў аддушаны, гледзячы на панурыя, матава-шэрыя сцены і памер 3-6 крокаў былі дворыкі і меншыя. Кантора на вышцы ўключала радыё, пазней адключылі зусім або дыскі, часам сталкам прыстойнай электронікай. Але і тут карнікі здолелі папсаваць нам жыццё, прымушалі хадзіць па крузе першы час з рукамі за спіну. Адмаўляешся, адводзяць назад у камеру. У выніку частка арыштантаў зусім адмовілася выходзіць, сталі прымушаць. Вельмі непроста хадзіць 2 гадзіны па крузе, калі ўжо праз 15 хвілін зямля пераўтвараецца ў ледзяны каток. Натуральна, лёд ніхто і не думаў пасыпаць пяском. Толькі праз некалькі тыдняў, калі снег пачаў раставаць і людзі падалі ў гэтай слізкай жыжцы, кожны дзень пясок з'явіўся. Лісты зніклі рэзка. Яшчэ ў снежні я паспеў атрымаць цэлы стос, але са студзеня ўсё стала амаль ніяк. Даходзілі толькі асобныя лісты ад асобных людзей, бацькоў, родных, пары сяброў і разавыя лісты ад таварышаў, дзе па тэксце складана было зразумець, што гэта палітычнае. У залежнасці ад паводзінаў, зместу гутарак у камеры, лісты ішлі ад некалькіх дзён да месяца. У сярэднім 2 тыдні для тых, што з Менска ў Менск. Лісты – падступная штука. Яны выдатна падымаюць настрой, асабліва калі апісваюць розную драбязу з нармальнага паўсядзённага жыцця. Але вераломства ў тым, што карнікі, рэгулюючы плынь і фільтруючы пошту, могуць ствараць хлуслівае ўражанне пра сапраўднае стаўленне людзей да цябе, пра рэальнае становішча справаў на волі. Напрыклад, пішуць некалькі прыкладна роўных па адносінах людзей, але прапусцяць толькі аднаго, а потым яго абразаюць. Вось і пачынае здавацца, што на цябе забыліся і нікому ты не патрэбны. Ці могуць сабраць запар некалькі лістоў з негатыўнай інфармацыяй? Гэта цяжка. Вядома, розум тысячу разоў паўтарае, што гэта? Падстава? І не трэба браць да галавы, але чарвячок сумнення точыць падсвядомасць. Ад гэтага нельга ўцячы. На гэта і ідзе разлік. Ва ўмовах інфармацыйнага вакууму выбарчая падача інфармацыі ўплывае незалежна ад таго, хочаш ты ці не. У гэтай сітуацыі неабходна паўтараць як малітву «Прыйдзе час, і я даведаюся ўсё, як было». Што я і рабіў штодня? Нягледзячы на тэхналогіі фільтрацыі, сёе-тое яны выпусцілі. Вестачкі ад сяброў, якія я паспеў атрымаць у самым пачатку, далі мне дадатковую кропку апоры. Колькі гадоў сумеснага шляху, вясёлых тусовак, адвязных прыгод, душэўнага разумення. Здавалася, што гэта будзе вечна. Хто мог думаць, што замест штурму драўляных сцен ралявога замка ў кальчугах і шлемах вы будзеце штурмаваць засценкі гэтага чырвонага дома лістамі з волі? Кожнае пасланне са словамі падтрымкі, што я атрымаў, апынулася бясцэнным. Гэтыя словы бударажылі памяць, не давалі забыцца, кім я быў і хто я ёсць. Не дазвалялі карнікам ляпіць з мяне сляпое, паслухмянае пудзіва.
Выслухалі ўрыўкі з кнігі палітвязня Ігара Алінєвіча «Еду ў Магадан».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды.
Прадстаўляць Беларусь на конкурсе «Еўрабачання» сёння будзе 30-гадовы Юрый Вашчук, які выступае пад сцэнічным псеўданімам «Тэо». Гэта стала вядома па выніках нацыянальнага адборачнага туру. Пра рэальныя і уяўныя вартасці «Еўрабачання» Ігар Карней.
Канцэрт у студыі Белтая радыёкампаніі, на якім выбіраўся беларускі ўдзельнік сёлетняга Еўрабачання ў Капенгагене, мала чым нагадваў пра Беларусь. Нумары, якія падчас папярэдняга праслухоўвання журы пакінула для фіналу, выконваліся па-расейску і па-ангельску. Усе беларускамоўныя выканаўцы былі забракаваныя яшчэ на этапе мінулагодняй фільтрацыі. Працоўнай мовай вядучых шоу Вольгі Рыжыкавай і Дзяніса Дудзінскага таксама была расейская. На ёй вяшчалі свой вердыкт і запрошаныя эксперты. Сам фінал прадэманстраваў поўнае разыходжанне ў густах слухачоў і чальцоў журы. Калі па выніках глядацкага галасавання абсалютная большасць галасоў была аддадзеная дуэту «Макс Лоренс» «Дзідзюля» і гурту «Нутэкі», то мэтры ў складзе забранзавелых Васіля Раінчыка, Александра Ціхановіча, Алены Ланской, прадстаўнікоў Міністэрства культуры, Белталерадыёкампаніі ды іншых, тым жа рокерам з «Нутэкі» не далі ніводнага балу, адзначаючы «Жанет», «Світэр Бойс» ды іншых. Дзякуючы суддзям, перамогу ўрэшце атрымаў саліст нацыянальнага акадэмічнага аркестру пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга Юры Вашук. Пры роўнасці выніковых балаў, выбіраючы паміж ім і Лоренцам Дзідзюлем, сябры журы аднадушна аддалі свае чырвона-зялёныя сэрцы Тэо. У траўні з песняй «Чызкейк» ён выправіцца ў сталіцу Даніі. Між тым, нават былыя ўдзельнікі Еўрабачання лічаць шуміху вакол міжнароднага конкурсу неадпаведнай маштабу шоу і заклікаюць ставіцца да ўсяго спакайней. Гаворыць Дзмітэр Каракін, лідар гурту Light Sound, які пасля скандалу з фальсіфікацыяй вынікаў глядацкага галасавання на карысць Алены Ланской прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні 2012 у Баку.
Наверное, самое большое разочарование, на самом деле, было то, когда в Баку красная дорожка. Мы были на новой волне, да, и на Евровидении нам есть чем сравнивать. Когда на новой волне было там зеленый, там действительно собрался весь город, приехало огромное количество людей, было шествие по улице, это был целый фестиваль, именно открытие фестиваля. Шли звезды, шли мы, участники конкурса. Людям это было настолько интересно, что собралось там 1010, то еще какая-то безумная абсолютно толпа была, журналистов, то есть действительно интерес был бешеный. А на Евровидении, когда мы попали, их красную дорожку вот сравнили с тем, что было, это было настолько печально. 150 человек, пару десятков журналистов, местные телеканалы и телеканал Евровидения все это снимают. То есть начинаешь понимать, что Евровидение не имеет никакого отношения к настоящему шоу-бизнесу европейскому вообще.
Шэраг краінаў уже заявили про адмову ад удзелу ў імпрэзе, спасылаючыся на неадекватные сябровские унёскі и значные выдатки на падрыхтоўку артыстаў. Калі ў папярэднія гады ў конкурсе бралі ўдзел прадстаўнікі блізу паўсотні дзяржаў, то на сёлета заяўленыя толькі 36. Юры Базан, дырэктар зачыненага ўладамі з палітычных прычынаў аўтарадыё, перакананы. У Беларусі ад пачатку сумнеўны падыход да конкурсу. Замест таго, каб прадэманстраваць рэальныя здольнасці, арганізатары скатваюцца да карыкатурнага выгляду, намагаючыся быць у модным трэндзе.
У меня такое ощущение, вот все белорусские исполнители, которые туда едут, они едут не ради песни, не ради музыки, а ради себя. Насколько я всегда понимал, это конкурс молодых исполнителей, не профессионалов.
Уражаннямі пра беларускі кантэкст Еўрабачання падзяліўся Юры Базан, дырэктар зачыненага аўтарадыё. Усе матэрыялы дня знойдзеце таксама на нашым сайце свабода.орг.